Ирина Савинова рассуждает о том, как жить в эти непростые времена.
Дорогие, вот мы сейчас думаем, рассуждаем, разговариваем с близкими, с друзьями на радио. Как нам жить вот в это экстремальное время? Да, нам, мирным жителям. Как жить тем, кто находится вне поля военных действий? Как? Жить, как учат мудрые, не ненавидя, не обвиняя и не осуждая, и в то же время, как советуют, без розовых очков. И как обычно в этом случае нам рекомендуют опираться на важные вещи в нашем сердце, на сострадание, любить своих соотечественников, как близких людей, принимая и награду их, и наказание их, прощая врагам. Скажите, но не о нейтралитете ли у нас зашла речь? В жизни нейтралитетов не бывает. Все равно с кем ты. Разница, она определится. Даже если ты захочешь отмахнуться, погрузиться в свои личные измышления, но все равно слабый против сильного, сильный против слабого, он не тянет. Бедный против богатого, богатый против бедного, не компаньон. Умный против глупого ему не докажешь, добрый против злого его не угомонишь. Молодой против старого, потому что тот тормозит. Активный против малоактивного с ним каши не сваришь. Верующий против атеиста, ничего у него святого за душой нет. Все равно разница есть, и ты это чувствуешь. И поэтому одновременно мудрый нас предупреждает, чтобы мы в этом вопросе трезвились, бодрствовали, не срывались на мордобой, как говорится, на конфликт. Потому что отец-то лжи, дьявол. Он ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого бы поглотить. А вот широкое поле для него. Потому что это вечное явление. Это как гидра, ей отрубит одну голову, у нее растет другая. И где найти критерий правоты, кто прозорливец века сего? Дорогие, видите ли, давление на общественное мнение происходит с обеих сторон. Что тем внушают определенную правду и истину, что другим. И даже живя по заповедям, вроде по какому-то среднему, миролюбимому пути, ты все равно столкнешься с процессом избрания своей позиции. И как пробраться в этих джунглях? И кто укажет путь? Но нам говорят, это хороший топорик, любовь. Вы знаете, искомый путь мы хорошо можем усмотреть у наших святителей, например, в письмах апостола Павла своему ученику Тимофею. И так, говорит он ему, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, и за царей, и за всех начальствующих. И вот для чего, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, как это сегодня. Но ведь это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы ведь все люди спаслись и все достигли познания истины, ибо един Бог. Вот задача. Но, знаете, приходят порой такие испытания на некоторых людей, когда не отсидишься, потому что в огне брода нет. Причем, надо сказать, в информационной борьбе, казалось бы, проигрывает как раз тот, на чьей стороне правда. Мы же знаем, начиная с Авеля и и заканчивая Христом, все это была борьба сил. Но Иисус высказался более радикально. Он сказал: «Не мир я принес вам, но меч. Вот вам и жизнь тихая и безмятежная». Нет, просто такие люди, они люди жертвоприношения. Они не могут просто так родиться. Эти люди тайны, промысел Божий, которые берут это на себя. Потому что в этом мире с креста не сходят, с креста снимают. И мы, сказано, святители, мы не можем свечу поставить под стол. И стоять на вершине должны города, нам некуда укрыться. Так или иначе, ты войдешь на первый план места борьбы. Молитва ли, миротворчество ли, участие в ней на стороне выработанного личного убеждения. Но ты не сможешь удержаться на стороне своей личной безопасности. Вы знаете, даже политика таких стран, как Швеция, Швейцария, годы Великой Отечественной войны, она была безусловна.
А вы знаете, в каком году пустили Новосибирский театр оперы и балета? Это крупнейший за Уралом, больше Красноярска до сих пор он еще по размеру. В 1943 году, в разгар Курской битвы. То есть одновременно шла Великая Отечественная, Вторая мировая, в общем, кровь лилась рекой. И тем не менее вы видите, что культура даже в самые отчаянные времена, когда нет никакой надежды, ну, казалось бы, да, вот для людей искусства, культуры, таких, знаете, помните, такое выражение было в советское время, а еще очки одел, вот для этих людей. И тем не менее, в минуту, когда все деньги были брошены на отражение агрессии, в это время, ну, огромные деньги затрачивались для того, чтобы в Новосибирске заработал. Ну, конечно, он уже был достроен в 41-м почти полностью, но все-таки, сами знаете, отделка – это самые большие затраты, по крайней мере, трудовых ресурсов. Может быть, пленные работали, не знаю, но фактически так получилось. Культура нужна всегда. Во времена озверения, во времена сытости, такая, знаете, бывает сытая отрыжка, да, во времена никакие, бывают такие времена, помните Лермонтова, всегда, во все времена нужно, чтобы человек оставался человеком. Я вот прочитал недавно блог, кажется, или просто выступление, интервью диакона Кураева. Ну, как бы не очень, на самом деле, уважаемый для меня человек, по разным причинам, но его спросили, а вот что делать-то, как бы, проблемки? Нужно, говорит, сохранить в себе человека. Ну, такая нерелигиозная, я бы сказал, фраза, да? И меня она ошарашила. Человеком надо оставаться перед лицом смерти, перед лицом радости, там, проблемы. Просто когда скучно, все равно не становиться зверем. Все равно сохранять в себе такую божью искру, наверное, да, скажем. Все равно сохранять в себе какие-то такие светлые начала. И не только по отношению к родным, потому что Христос как сказал? Он интересно сказал, что любить, ну, любить родных, близких, вот, ну, я имею в виду, вот, мамку любить, папку, там, деток, внуков, там, не знаю, родных братьев и сестер, это язычники, говорят, так любят. Ну, а для них, для евреев, гои, язычники, это такие, ух, уж даже они любят. А ты, говорит, попробуй любить врага. Вот так говорил Христос. Ты попробуй, получится ли у тебя. А вот если у тебя получится, ты станешь сыном Всевышнего. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сыном Всевышнего, сыном Бога. Сам Христос, именно он сыном Бога, и он говорит, там, мне, он говорит, Вовка, или там, Ваньке, Лёшке, Вовка, Лёшка, вот если ты будешь любить врагов, если ты будешь миротворцем, мы знаем, что Иисус Христос, когда пришел в землю израильскую, история известна, она уже лет 30 больше была оккупирована. Это была аннексированная территория. Ну, римляне располагались во всех регионах страны. Там было 4 государства в то время уже, не 2, как обычно Иудея и Израиль. Это 4, тетрархия была. Но в Иерусалиме, вот где была Иудея, собственно, да, там стояли войска, легионы, командовали ими разные люди, но в основном вот Пилат, мы знаем из Евангелия, и только в храме, это была огромная территория просто, полгорода, только в храме была дворцовая стража. Ну и ей приказывал Пилат охранять, значит, гроб Христа, мы знаем из Евангелия. Так вот, Христос пришел, 3,5 года проповедовал, и ни одного слова, ни одного, не только 4 Евангелиях, извините, есть около 90 апокрифов, переводятся на русский, подложные Евангелия, там, Петра и прочих. И даже там, и Фомы, даже там нет ни одного слова об оккупации, о том, чтобы налоги не платить, вставай, страна огромная. То есть, не то чтобы вне политики. Христос занимал позицию миротворца. Это самая опасная позиция в такие времена. Вообще, Христос пришел тогда, когда нравственность упала ниже всякого там плинтуса, и не только евреев. И он в этой ужасной позиции. Почему миротворец ужасная позиция? Потому что с обоих сторон тебя будут шпынять. Те тебя будут подзуживать, а эти тебя будут обвинять, что ты там, как это называется, в общем, плохой патриот, недостаточный. Я думаю, что вот сейчас, как никогда, нужна культура. Нужно, когда люди говорят о том, что питает не только плоть, плоть тоже нужна, без нее дух не жив, но и дух. В человеке как бы есть жизнь, переводится душа, не фэш по-израильски, а есть дух. Так вот этот самый дух, такой неосязаемый, да, он от Бога, как ни странно. И вот для того, чтобы он парил, а не был засунут, так сказать, пониже плоти, пониже плинтуса, где крысы, вот необходимы высокие, красивые слова и песни. Для этого нужна культура. В общем, я еще раз призываю всех во времена зверения оставаться, ну не я, пускай, ладно, диакон Кураев, призывает оставаться всех людьми.
Михаил Неволин.
Добрый день. Ну, как жить вот в такие сложные времена, когда кругом все рушится, горит, и сеется раздор и ненависть? Как жить, сохраняя себя, не ненавидя других? Это очень непросто, потому что вот во времена конфликтов нас, в общем-то, со всех сторон подталкивают как бы к тому, чтобы мы быстрее, ну, определились, вот мы за белых все-таки или за красных. Вокруг вот все давно определились, ну, я не говорю все, но, наверное, большинство, и активно, ну, что называется, топят за тех или за других, или за третьих. Ну, конечно, бывают такие времена, и вот такие сложные, сложнейшие времена, когда вот одна из сторон представляет такое, знаете, абсолютное зло и заранее вот заявляет какие-то такие совершенно дикие, бесчеловечные идеи. Например, там расовые или национальные исключительности, необходимости очистить землю от неполноценных там, с их точки зрения народов и так далее. Но это все-таки скорее исключение, потому что в большинстве-то случаев все гораздо-гораздо сложнее. Обычно вот в таких случаях, ну, вот приводят в пример не какие-то общие правила, а вот как раз исключения, как вот, например, с гитлеровской Германией, Второй мировой войной, и пытаются провести аналогию между вот этим очевидным злом, да, вот, который, еще раз говорю, скорее исключение, чем правило, если мы говорим о всех военных конфликтах, там хотя бы за последние 200-300 лет. Обычно же все гораздо сложнее, и понять, кто там является, ну, более правой стороной, кто виноват, кто там преступник, кто жертва, не так просто. И будь тут в Корее, в Афганистане, в Сирии, в Югославии, в Ливии, Израиль, Грузия, много чего можно перечислять. И тут даже спустя там десятилетия миру, в общем-то, сложно прийти к какому-то единому мнению. И есть очень разные представления вообще, кто прав, кто виноват, кто там развязал насилие, кто его спровоцировал и так далее. Но часто бывает так, что в такие сложные времена виноваты, в общем-то, все. Причем уровень ненависти и нетерпимости вот в это время, он растет изо дня в день. И вот это очень хорошо заметно. Заметно сейчас, потому что мы сейчас как раз в таком непростом времени пребываем. Любая, знаете, вполне такая нейтральная какая-нибудь запись в социальных сетях, там какое-нибудь выступление, обращение, оно вот как-то возбуждает. И начинает как-то сыпаться жуткие комментарии, чуть ли не проклятия. Ну, даже такие, казалось бы, невинные, простые слова. Например, кто-то там просит давайте помолимся о мире. И даже вот это, казалось бы, ну что, о чем тут можно спорить? Вот мы видим это последние дни, вызывает какие-то жуткие отзывы, полные ненависти. Почему о мире? Надо не о мире молиться, а добить гада. Почему вот ты призываешь молиться о мире, а не называешь прямо, кто есть преступник, и кого надо там поставить к стенке? Вот, знаете, мир в мире, да, вот на планете или там, в стране, начинается прежде всего с мира в душе. Вот если его нет, то нет и не будет мира в таком более широком, что ли, понимании.
В отношении военных слухов, много сплетен, фейков, Христос говорил так: когда услышите военные слухи, не ужасайтесь, ибо всему этому надлежит быть. Восстанет народ на народ, царство на царство. Ну, там очень много, 24-25 глава, две главы Евангелия Матфея и около пяти глав Откровения об этом при военным делам посвящены. И это очень интересное чтение, всем советую. Если про нашу жизнь сказать, вот тех последних лет, что называется, она тоже такая была немножко глупая, мы много о себе величаво думали, и вот, так сказать, все то с колен вставали, то предложились, по-разному все. И в итоге мы вот имеем то, что мы имеем, имеем некоторые, как некоторые говорят, слушатели вот пишут, проблемки с финансами, например. Ну что ж. Что человек посеет, то и пожнет. Это жизнь, тут деваться некуда. Продолжаем наш эфир. Я думаю, как просто христианин, что зерно бросают в грязь, в землю. Светильник ставят на нечистое место. Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. И наш Спаситель, Христос, явился в момент максимального упадка римской цивилизации, именно духовная деградация. И вот сейчас, в 2022 году после его рождения, тоже такое время. Мы уже дожили до конфликтов между христианами одной крови, одной веры. Ну, а чего удивляться? Еще лет 300 назад расизм не считался злом. Пуритане в Америке владели рабами, были христианами. Антисемитизм не считался грехом, ну, особенно в Германии. Мы знаем, к чему это привело. Рабовладение и работорговля в Америке не была нравственной проблемой. Недавно всплыла только. Оказывается, какая проблема, что у них все памятники, а там так называемые христиане, рабовладельцы. Более того, семейное насилие не осуждалось, да что-то не осуждалось, рекомендовалось, что, мол, вот возьмите розги, еще лет 15 я слышал такие проповеди про розги, а вот то, что розги приводят к детским самоубийствам, никто не проповедовал, а это было даже в нашей школе в Кемерово, где я был директором. Более того, сейчас мои друзья пишут мне сообщения в Телеграм: «Слава Богу!» Какое «Слава Богу»? Увы, мораль меняется медленно, но меняется, все-таки меняется. Хотя сохраняются все те же самые богослужебные книги с проклятиями. Хотя давно уже в душе мать-одиночку разведенную или второй брак перестали считать греховной мерзостью. Поставь себя на место жертвы. Это и есть нравственный императив Канта. Я, как христианин и просто русский человек, ну, пускай коми человек, призываю к примирению, к прощению и молитве и с постом за солдат и мирных жертв с любой стороны любого конфликта. Ближний – это жертва по притче о милосердном самарянине. Мы все жертвы обмана, все 8 миллиардов. Мы все жертвы лжи зверя, я уж не знаю, сколько у него врагов. Признак человеческой ошибки, любой военный конфликт. И все, что мы скажем и сделаем, как писал Кураев, должно быть помещено именно в этот контекст. Но к этому люди шли 6 тысяч лет, и, как мы видим, многие христиане до сих пор даже к этому не пришли. Потом, конечно, задним умом мы все крепки. Лет через 15, 10, 20 эти же христиане будут, если Телеграм будет сохраняться, я не умру, будут писать: «Да, Господь через беду и позор привел нас к новому очищению». Может быть, даже они скажут, что поражение лучший учитель, как немцы сказали в 45-м. «Эти мысли очевидны», – пишет Кураев. «Но все равно поражение лучше не зазывать и не предсказывать. Пророчествовать лучше о прошлом». Христос сказал так: «Взявший меч от меча и погибнет». Поэтому все жертвы, что человек сеет, то он и пожинает. Но самое страшное для верующего – навеки погибнуть, если была возможность вечно жить. Погибнуть просто из-за ненависти, предубеждения, не знаю, но говорю, и непрощения. Я приведу пример из Италии. Многие смеются над итальянскими комедиями, вот они шумные и так далее, но все-таки не случайно там живет некий Папа Римский? Ну, не случайно. Я сам видел, и многие знают, кто живет в Италии. Вы понимаете, что там происходит, интересно? Там бывают перестрелки. Ну, понятно, там каморра и прочие мафиозные группы. И нечаянно под пулю попадает мальчишка 15-17 лет. Ну, из любопытства поглядел, вот его и пострелили, чтобы, может быть, не было свидетелей. И что показывает итальянское телевидение? Вы знаете? Они показывают маму. Она приходит, ребенок умер, она глядит на его лицо. И она говорит два слова, и это не одна съемка, это не показуха. А слова, она говорит, итальянские, очень такие смешные, как бы. «Io perdone», «я прощаю». Наши съемки, когда учат ненависти, это вдова тоже вся в черном, кулаки вверх и проклятие на всех языках. Итальянское телевидение христианское. Это не школа ненависти. Там она говорит всегда эти два слова. Всегда. Она после этого что угодно может и плакать, и говорить, и биться в истерике. Но она начинает с двух слов, и ее продано. Я прощаю. Я еще одну историю скажу. Это тоже вот на моих глазах было. Одну девчонку, наркоман, выколол ей глаз. 17 лет. Ну, кому она нужна в жены, сами подумайте. Красивая, конечно, девочка, но одноглазая. Она поехала в тюрьму к этому подонку, и он сидит, их там свели как-то, куражится, да мне ничего не надо, да будь то это, ну, в общем, ну, подонок. И она ему говорит, я прощаю, только пойми, это нужно не тебе, там тебя Бог пускай судит, это мне нужно. Мало того, что я потеряла женскую красоту, потеряла зрение, здоровье, моя душа отравлена еще будет ненавистью? Нет. Вот лекарство от ненависти называется культура.
Во время Второй мировой войны Швеция, она официально-то придерживалась политики нейтралитета. Надо сказать, что этот нейтралитет она выполняла при помощи политики маневрирования. Это помогало ей сохранить его. Это на протяжении всей войны. Но все-таки шведское правительство все равно делало много уступок. И тогда нарушая этот нейтралитет, то в пользу Германии, то в пользу западных союзников. Наблюдалось, допустим, сотрудничество Швеции с противниками СССР. Ну, а потом сотрудничество Швеции с самим СССР. Например, в вопросе интегрирования военнослужащих. Ну и тем более последователями стали швейцарцы в своем движении духовной обороны. Вот как они крепко противопоставили себя. Правда, начинали они когда-то с определенных симпатий к первым нацистским организациям. Но со временем, понимая, увидев тоталитаризм, потом преследование евреев и вообще откровенную экспансионистскую внешнюю политику своих соседей, они оттолкнули от себя симпатии швейцарцев, потому что они имели многовековую уже демократию, федералистское государство. И вот сейчас у нас время переговоров о решении военного конфликта между Украиной и Донбассом при посредничестве России. Да, мы будем молиться по тем заповедям, которые нам дали библейские руководители наши. Но все дело в том, что вот эта универсальность Божьих тезисов дает равный повод одним и другим противникам молиться одинаково и опираясь на одни и те же Божьи ситуации. Мне, например, известно сейчас, о чем молятся мои киевские друзья в своих ночных марафонах. И я вижу, что и тем, и другим надо опираться, строить убеждения. И меня вот тронула одна наивная ассоциация в рисунке у моих друзей в Киеве. Я увидела в чате молитвенного марафона моих киевских знакомых, там фигурка хрупкая подростка Давида смело стоит перед чудовищем Голиафом. Но это у них родилось такое решение по отношению Украины к России. Но, однако, 8 лет назад такой рисунок почему-то у них не возник по отношению Донбасса и Украины. Так что все те, кто выступал за мир, часто уничтожали его, уничтожая все мосты. Так что, будем сражаться удобными по случаю рисунками, местописаниями, уклоняясь от реалий, определения своего места в историческом моменте, избегая его точного духовного ориентира? Да, ну что ж, ответ мы получим позже. Это наиболее видно будет по прошествию пару десятков лет, кто был прав.
Во всей ситуации с любой тревогой, с военными слухами, операциями, вообще вот все, что происходит, то, что нам очень не нравится на самом деле, мы понимаем одну простую вещь. Еще вчера мы были счастливыми, вчера мы ныли, у нас все время были проблемы. А потом что-то такое вот происходит, извините. А, кстати, что происходит? Я вот в четверг ехал в японский город Кемероваки. Естественно, блокаре подешевле. И был на 3 секунды до смерти. Навстречу нам выскочил, естественно, без страховки, какой-то нерусь, на «Жигулях» с лысой резины. Слава богу, вот мой водитель оказался, ну, что называется, с хорошей реакцией. Удар пришелся больше в заднюю часть, хотя задние пассажиры пострадали сильно, а мы отделались ушибами. Я был за 3 секунды до смерти в четверг. Что произошло со мной, вы знаете? Я приехал домой. Вообще по жизни, не знаю, я очень человек напряженный, тревожный, вот есть такой характер. И как-то я все время напрягаюсь. Я полностью расслабился. Почему-то уже жена показалась мне хорошим человеком, и дети, и внуки, и даже враги. Мне стало снова приятно всех видеть. Что называется, 3 секунды до смерти. Ну, а что касается всяких военных конфликтов и операций, есть всякие афоризмы. Немножко почитаем, вдруг кому-то понравится. Аристотель. На военной операции часто незначительные обстоятельства приводят к большим переменам. Александр Суворов тоже был великий вояка. Если бы исход военной операции можно было предвидеть, прекратились бы всякие войны. Кароль Бунш. Первой жертвой военной операции становится правда. Уинстон Черчилль. Военная операция – это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди. Я убежден, писал Альберт Эйнштейн, что убийство под предлогом военной операции не перестает быть убийством. Военная операция – это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть. Если бы мысли и силы человечества перестали тратиться на военные операции, мы за одно поколение смогли бы положить конец нищете во всем мире. Бертран Рассел. И еще одна фраза по поводу Библии, кстати. Принцип «око за око» сделает весь мир слепым. Врага понимать надо. Ведь военная операция – это не просто кто-то кого-то перестреляет. Военная операция – это кто кого передумает. Ну и последняя фраза, гениальная. Как ни странно, Адольфу Шикель-Груберу принадлежит. Он так писал, между прочим, в Вене в 1911 году, когда еще не был таким воякой. Вы знаете, говорил он, от чего люди ввязываются в войны? От того, что глупых людей тьма тьмущая. Диана Арбенина, «Не для меня» и Золотухин.
Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом. Чувств не для меня, ой, сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня, ой, не для меня.
для меня, что рычать ручьи, бегут алмазными струями, там, где вас черными бровями, она и растет не для меня. Цветуют сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он и будет петь не для меня. Ой, там соловей весну встречает, он и будет петь не для меня, ой, не для меня. Придет Пасха, за стол родня вся соберется. Христос воскрес, из уст польется. Такая жизнь не для меня. Такая жизнь не для меня, а для меня. Кусок свинца, он в тело белое вопьется, и слезы такая жизнь рождет меня. Ой, слезы горькие прольются. Такая жизнь рождет меня.
Когда вокруг столько ненависти, столько вот ожесточения, очень трудно как-то сохранить себя, сохранить свое сердце. Особенно вот именно в наше время, такое последнее время, когда, я имею в виду, есть интернет, последние десятилетия. Потому что, ну, вот с его помощью мы получаем просто ежечасно массу информации. Причем вот там добрая половина из этой информации, она, ну, так мягко говоря, непроверенная, недостоверная, а то и просто откровенно какая-то фальшивая, ложная. Как сейчас любят говорить, фейк, да, ну, по сути, ложь просто, подстава какая-то. И еще такой важный момент, что сохранить мир в это время, вот мир, я имею в виду, мир, прежде всего, внутри себя, в душе, и не торопиться с каким-то гневным осуждением врагов народа, каких-то внешних агрессоров, мировой закулисты, там каких-то, не знаю, всесильных спецслужб, очень сложно, так как вот в этом случае ты оказываешься как бы вот в таком меньшинстве. Потому что, как правило, вот большинство людей вот в такие сложные, жуткие времена, как правило, вот все-таки они четко поделили мир на своих и чужих. И если ты, что называется, там, топишь за своих и призываешь к ненависти там, к врагам страшным, как минимум ты получаешь такую серьезную поддержку тех, кто вот на твоей стороне и тоже топит там, за красных или за белых. А вот когда ты стараешься быть таким, ну, миротворцем, что ли, не торопиться с осуждением тех или других, а больше говорить о необходимости мира, там, какого-то согласия, то тебе автоматически, в общем-то, начинает прилетать со всех сторон. Значит, одни тебя обвиняют в такой какой-то нечеткой позиции, другие в оппортунизме, третьи в том, что ты там не спешишь осудить каких-то там злодеев и так далее. И вот... Знаете, я понимаю тех, кто во время военных конфликтов, особенно когда случаются эти конфликты, ну, в которых непосредственно участвует твоя родина, я понимаю тех, кто вот идет сражаться, например, за свою родину, на фронт добровольцем или там в кадровых, будучи в войсках находясь, и готов там, если надо, положить в том числе и свою жизнь за други своя и там за свою родину. Сложнее гораздо понять тех, кто, вот знаете, сидя на диване где-нибудь в относительно таком спокойном месте, призывает бомбить, дать отпор, стоять насмерть. Вот есть в этом что-то такое нечестное, некрасивое, я бы даже сказал подлое. Я не против того, еще раз говорю, чтобы люди во время конфликтов, военных конфликтов, я имею в виду, определялись и, там, если они считают нужным, даже шли там, в армию, воевали и так далее. Но если уж ты не готов к этому, ну тогда, наверное, не стоит звать на баррикады кого-то другого. Это нечестно. Если говорить, знаете, о позиции вот, церкви, о позиции христиан в такие трудные времена, когда царит ненависть, вот как не заразиться этой всеобщей ненавистью и как быть, когда льется кровь. Ну, знаете, есть очень много того, что можно делать, чтобы с одной стороны вот, все-таки помогать людям, а с другой не разжигать вот эту ненависть еще больше. Ну, например, да, можно помогать беженцам там, или раненым, которых хватает во время конфликтов со всех сторон. Речь идет о мирных жителях, например, которые либо остаются без крова, либо вынуждены были бежать из-под обстрелов, причем неважно, с той или с другой стороны эти обстрелы были, либо которые получили ранения там, какой-то шальной пулей, осколком, там, выпущенный снаряд какой-то там прилетел к ним и так далее. Эти люди в любом случае находятся в жутких, совершенно тяжелейших обстоятельствах и, конечно, нуждаются в помощи, ну, гораздо больше, чем кто-то другой. И вот как бы мы ни относились к конфликту, кого бы мы ни считали там, более виновным в его разжигании, вот когда есть возможность помогать и заботиться о тех, по кому он ударил непосредственно и кому это вот больнее всего, надо, конечно, это делать. Но знаете, вот в самом конце уже своего включения я приведу вот один, наверное, пример. Пример, который меня вот потряс, наверное, более всего за последние дни. Я в одном из комментариев там в интернете его прочитал. А там женщина из Луганска рассказывает киевлянке, где и как лучше всего прятаться, вот если обстрел застал в квартире. Причем так рассказывает спокойно. По делу, по-настоящему, так вот, по-доброму. Просто вот как бы совет человека, который вот этот жуткий опыт пережил. И понимает вообще, о чем он пишет. Я не знаю, вот там христианка она или нет, эта женщина. Но вот, на мой взгляд, это как раз и есть поступок такого настоящего христианина и настоящего человека вот в такие сложные и непростые времена.
Альбер Камю. Он писал. «Мы находим в природе внутри человека три основные причины. Во-первых, соперничество. Во-вторых, недоверие. В-третьих, жажда славы». Почему? Потому что вновь и вновь они вспыхивают. Потому что один человек никогда не может до конца почувствовать, как страдает другой. Когда разражается военный конфликт, люди обычно говорят: – «Ну, это не может продлиться долго. Слишком это глупо». Действительно, это слишком глупо. Но, впрочем, это не мешает ей длиться долго. Альбер Камю. Какие бы лозунги ни выкрикивали ораторы, разгоняя простаков на бойню, какие бы благородные ни ставили перед ними цели, причина военных операций всегда одна – деньги и власть. Их развязывают те, кем движут амбиции и тщеславие, а за них вечно огребают те, которым это вообще не было нужно. Один в древние века говорил другому: «Мы с тобой воюем просто потому, что не можем поговорить». Ну и скоро 8 марта, поэтому не могу не сказать комплимент женщинам. «Женщины стремятся к миру», считал Фридрих Великий. Сам великий вояка. «Женщины стремятся к миру и благополучию, а мужчины к военной славе. Потому что мужчина смотрит на воинов и думает: во, сколько ружей и штыков. А женщина смотрит и думает: вот этот сын Марии, а вон тот жених Катерины, а у этого чудный голос, а у этого добрая улыбка». Еще Фридрих Великий говорил: «Если бы мои солдаты начали думать, никто бы из них не остался в строю». Герман Гессе, лауреат Нобелевской премии, писал: «Убивали, разрушали, и каждая страна делала это с верой, что борется за Бога и против дьявола». Сегодня говорим о том, как остаться человеком, и, я бы сказал, не унылым человеком в тревожные времена. Как говорил Геннадий Зюганов, Россия мирная страна, 800 лет провела в походах. Ну, все мирные страны только этим занимаются, это правда, конечно. Действительно, так и происходит. Хочешь мира, готовься к войне. Разговор на эту тему портит нервную систему. И вообще, вы знаете, я для верующих только скажу, вдруг это будет интересно неверующим. Представители многих христианских и нехристианских церквей уже призвали к посту и молитве. Но что такое молитва, наверное, знают почти все, а уж такое пост. Ну, некоторые думают, что это диета. Это не ем, это совсем не ем. Нет, конечно. В книге Исаия сказано: «Раздели хлеб твой с голодным», в том числе с беженцем, например. «Веди в дом твой неимущего, у кого нет жилья», в том числе, может быть, беженца. Вот у нас на радиостанции «Томский благовест» мы это делали. Поэтому я думаю, что очень хорошо, когда пост это ем, это не ем, неважно, великий или невеликий. И пост – это когда ты просто ограничиваешь себя в том, что любишь. Призвали вот представители церквей поститься о мире. Что это означает «поститься»? Повторяю еще раз. Конечно, для некоторых это вот это ем, это не ем. Ну, это, так сказать, дело монастырских больше канонов. А в Исаии пророк так пишет: раздели хлеб. То есть у тебя есть, условно говоря, булка хлеба. Половина отдай неимущему. Это пост. У тебя есть там комнатка какая-то, пускай не очень, может быть, мощная. Веди в дом неимущего жилья. Поделись. Третье, еще что-то. И самое главное ограничение здесь, повторяю еще раз, хотя это тоже возможно. Вот давайте возьмем, был такой царь Давид. Он согрешил, Бог его наказал, заболел его ребенок. Он 10 дней молился, лежал на земле, не пел, не пил и не ел. Потом ребенок умер, к нему подходит и говорит: «Царь, ребенок умер». Он встал, умылся и поел. И он говорит: что ж ты поел-то? Ребенок-то умер, горе, надо поставать. Он говорит: «Нет. Пока была надежда, что Бог переменит приговор, я не ел и не пил, а теперь надежды нет». Так вот, уважаемые радиослушатели, верующие, я имею в виду, ну, кому-то вот охота поститься по этому поводу, или по любому другому, кстати, я не против, за. Пока есть надежда, что мир вернется, пока есть надежда, надо этим заниматься. Продлится это год, 10 лет, 100 лет, до самой нашей смерти. Я не имею в виду умереть от истощения. Нет. Это означает взывать к Всевышнему. Потому что мир на земле – это его прерогатива. И все, что случается на земле, все случается не без воли Божией, не по приказу, нет. Потому что владычествует зверь и сатана. Но все-таки не без воли Божией. Поэтому мы надеемся, что Бог немножко видит немножко. И, соответственно, конечно, нам хочется, чтобы Он вот в этой конкретной неопределенности, последняя песенка так и будет называться, неопределенность, Он нам дал определенность. И когда Он это даст, любую причем, пускай даже это будет страшное самое, мы перестанем постить, скажем: «Ну, Господи, воля Твоя». Вот это называется вера. Все остальное, словами Жириновского, называется профанация. Последняя песенка. Томский певец молодой Павел Карагодин. «Неопределенность».
Когда я кидаю свой взгляд на дорогу, простертую предо мной, я вижу, осталось не так уж и много мне двигаться по прямой. И, видимо, здесь ограничено сроком всего лишь в несколько лет. А там окажусь ли во враге глубоком или выйду на белый свет. Боюсь давать повод я планам далеким понять их наивный блеск. Боюсь вдруг остаться совсем одиноким и слушать лишь мысли и плеск. Эх, если б я мог предсказать, что случится, кем в будущем стану я б сразу нашел изначальные лица свои первозданные я.
счастья всем. Ничего не бойтесь и никого не бойтесь, кроме Бога.
В эфире радио «Томский благовест».